С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения книги митрополита Вениамина Федченкова «Записки епископа».
Золотко. «Кстати, припомню об одной женщине», — пишет митрополит. «О ней бы следовало написать целое житие. Не ценим мы людей, как должным. Могу припомнить кое-что о ней. Молодой девушкой она захотела уйти в монастырь. Мать знала об этом намерении дочери и стала сама подготавливать ее к будущей жизни. Как? Прежде я знал, теперь совершенно забыл. Редкая была мать. Нередко они идут наперекор. Впрочем, в православном мире простые люди охотно идут навстречу подобным желаниям. Приняли девушку и чуть ли не с самого начала назначили ей послушание. Шитьевое. А главное в том, что она всю жизнь была ласкова. Золотко – это любимое ее выражение. И все-то у нее – золотко. Она и сейчас еще живет, ей уже 75 лет, и работает. К этому можно прибавить другое послушание ее. Она кормит курочек и голубей, что так идет к ее ласковости. Если кто-нибудь подарит ей деньги за работу, она тотчас накупит на это гороху, зерна или еще что-нибудь для курочек и голубей. Заболела как-то одна курица, и она всю зиму держала ее возле своей кельи. Спит она сидя, потому что у нее грудная жаба, но никогда не жалуется на это, даже никому не говорит, никогда ни с кем не спорит, а чтобы ссориться об этом, даже подумать о ней нельзя. За долгую монашескую жизнь она, несомненно, приобрела большой опыт, но никогда никого не учила и считает себя для этого недостойной. Узнал теперь, что мать готовила ее к монашеству так. В семье ели мясо и молоко, а ей готовили постное. Построили ей сзади двора маленькую келью, где она жила. Если же приходили гости к ним в дом, то мать непременно отсылала ее в келью, а потом сама отвезла ее в монастырь. О другом, о молитве, чистоте и смирении и говорить не стоит. Это само собой разумеется. Святая, молитвами ее, помилуй нас, Господи. Зовут ее Евгений. Три Нины. Первая была дочь высокого чиновника. Лет 16 она хотела поступать в монастырь, но родители решительно воспротивились этому. У нее была тетка, бывшая замужем за лесничим. Иногда Нина приезжала туда, но скоро исчезла в лесу. Стали искать ее и находили молящейся. Надеясь отучить ее от этого намерения, родители отправили ее учиться на доктора за границу. Кажется, по-моему, в Париж. Она вышла оттуда медичкой, но внутри осталась монашенкой. Замуж выходить никак не хотела. Отец умер. На ее попечении осталась старушка-мать и взяла с нее обет не поступить в монастырь. На ее же заботе осталась и тетка, муж которой лесничий тоже скончался. Из нее вышел прекрасный доктор, знающий свое дело, всегда готовый для больных полный бессеребренник. Ей все дорожили. Я видела ее уже старушкой, лет более 50, с сединой. Мать и тетка продолжали, слава богу, жить. Я их тоже видел. И странно мне было наблюдать, как мать ее обращалась с ней, как с девочкой, хотя ей тогда уже было на 60. Тетка лежала в постели безнадежно больной. Племянница ухаживала за ней. Матери шел к концу 80, крепкая была, высокая ростом. Нина по-прежнему была безответной и послушницей. Умирала глубокая, но одинокая безродная старушка. Была ночь. Все, кто был здесь, заснули, и Нина одна приняла душу ее, ухаживая за ней до последней минуты. Померла и тетка, потом скончалась и мать. И она исполнила свое желание, тотчас ушла в монастырь, где ее давным-давно знали и любили, но она была уже сама старушкой. Вот и все. Но кто может рассказать самое главное про ее внутреннюю жизнь? Про тайные молитвы, про ее чистоту и смирение и веру. Она всегда скрывала это. Припоминается лишь рассказ мне о том, что не раз видела ее едущий черный хлеб, и тот с плесенью. А о тайном посте говорило ее очень худое тело. Теперь она жива еще и по-прежнему лечит и ухаживает за сестрами монастыря, как врач. Конечно, исполняет и другие послушания, когда свободно, соединяя в себе Марфу и Марию. Это одна Нина. Вторая тоже доктор и жена доктора. «О ней я мало расскажу», — пишет Вениамин Федченко. «Одно знаю, что она в больнице со всеми обходится ласково. Такое и я ее знаю». Зная, что ее муж относится к ней с великой любовью за ее смирение и терпение, хотя он сам характером крутой. У них одна дочь, и не совсем здоровая, росту маленького. Я видел ее пожилой, лет 50. Они все еще живы. Я подарил ей медный позолоченный складень, Диисус, правильно, Диисис, греческая молитва Христу, Богоматерь и Предтечи. Она дала мне такой же крест в поларшина. Он у меня и сейчас. И третья Нина – послушница монастыря. Жизнь ее была сложная. Была не крещена до 20 лет. Работала на фабрике. Жила в общежитии с другими работницами. Жизнь там была далеко не благочестива. Такую, кажется, была и она. Но постепенно в ней явилась вера. Подружки стали издеваться над ней и подкладывали в ее постель дрова. Смеялись, и она все терпела. Крестилась, ушла из общежития, потом поступила в монастырь. Там жизнь показалась ей недостаточно строгую и малорабочую. И она ушла в иную обитель. Конечно, у нее самый был крутой и неуживчивый характер. Не ужилась и в другом монастыре, хотя здесь было больше физического труда и бедности. Ее сестры не взлюбили ее за ее тяжелый нрав. И она зимой решила уйти из обители и пошла. На дороге ей встретился священник монастыря. «Ты куда?» «Ушла из монастыря», — резко ответила она. «Ну, смотри, в другой раз не примут». И они разошлись в разные стороны. Он пошел в монастырь, а она, пройдя еще несколько шагов, стала что-то думать. Простояла она минут 5-10 и повернула обратно. Но потом опять проявила она самоволие. монастырский совет, старшие монахини, хотели удалить ее из обители. Однако ее оставили и еще. Здоровье ее было уже надорвано. Что будет делать с нею, не знаю. Только помню слова святого Листвечника. Иной приходит в монастырь по любви к Богу, другой ища спасение от грехов, третий думает найти там покой. Но не знаешь, кто из них окажется впереди и угоднее Богу. И борьба ценна. И еще же им сказаны и другие слова. Иной живет в монастыре легко, такой уж у него характер. А другому все дается трудно, и это от характера его. Но я, говорит он, предпочту второго. А другие отцы говорят так: в чем застану, в том тебя и судить буду. И пословица сложилась недаром: конец скрасит дело. Спаси ее, Господи. Писательница. Заодно напишу и о ней. Родители ее были высокими чиновниками. Еще гимназисткой она писала в местной газете стихи, подписывалась псевдонимом. В душе уже тогда была либералкой. Наступила революция. Она влилась в ее русло. Стала совсем неверующей. Одному чиновнику нужна была секретарша. Она была туда приглашена. От лица правительства ей предложили поручение поехать в монастырь и описать там рукописи. Она решительно отказалась. Но посредник настойчиво просил ее: «Да у меня и денег на это нет. Дадим». И она согласилась. В это время, не помню уже, раньше или после этого приглашение, она видит во сне монаха, но не придала сну никакого значения. Каково же было ее удивление, когда по приезде в монастырь она видит его воочию. Поразилась она и сделалась потом и верующей, и духовной дочерью его до самой смерти. Написала житие его. Я переписывался с нею, и доселе остались у меня ее письма ко мне. Кое-что выпишу из них. Стихи Назыма Хикмета. «Мы, дорогая, всему обучены, голодом пытаны, холодом мучены. Можем таскать непосильное бремя, можем годами жить врозь. Нам умирать с тобой вовсе не время, смерти желать нам еще не пришлось. Мы, дорогая, имеем ведь право, честное слово людей мы научим, здравому смыслу и доброму нраву больше немножко любить, быть получше». Это перевод писательницы я привел здесь, чтобы показать часть ее дел. Но дальше я выпишу о ее религиозных думах. Христов путь. Что произошло бы, если бы Христос отказался от креста? Человечество погибло бы, предав лучшее в самом себе, поставив на первое место эгоизм, саможаление и материальное. Моральные ценности навсегда бы переставились. Материальный мир стал бы единственным вожделением человечества, и уже никогда бы не был возможен фавор и воскресение, то есть преображение твари во всем. Это бы было такое бедствие для всего мировоззрения, что больше ничего не могло бы помочь. А если правда Христова такова была, то другого пути нет и нам, кто захочет за ним идти. И мне стало легче, яснее, в меру моего разумения понятнее, и страх страдания уменьшился. А я как-то раз недавно думала о страданиях. Это самый трудный для меня вопрос. Почему нужно было страдание, как путь Христов? По натуре своей я обязательно была бы с Петром. Пожалей себя. Вы знаете, что я очень часто не богословски думаю, а человечески размышляю об Евангелии, об отдельных его эпизодах, глубоко погружаясь в эти мысли на грани какого-то созерцания. «Мне хочется рассказать вам, — пишет она в письме, — как умею, о том, что недавно передумала я. Ведь Христос был тем средоточием, в котором скрестились величайшая безмерная любовь божественная, Бога Отца, и величайшая любовь земная, Богоматери. Но ни отец не отвел чаши в Гефсиманском саду, ни мать никогда не сказала с Петром: «Сын, пожалей себя и меня». Этого возлюбленного сына они не спасли от страданий, а дали ему все перетерпеть. Значит, заключает она, так нужно и только так. О слове. Спасибо за всю духовную радость, что я получила в эти дни, и за то, что вы причастили меня. Мне хочется сказать вам о необыкновенном переживании моем вчера, за обедней, у вас. Читалось Евангелие, и вдруг я почувствовала, что с каждым словом источается какая-то очищающая сила. Тогда я вспомнила, что однажды недоумевала, что значит слова Христовы апостолам. Вы уже очищены через слово и о слове, которое будет судить его в последний день. Разумом я еще кого-то понимала, но не всем существом. И вот однажды в Новодевичьем один проповедник сказал несколько раз с особенной отчетливостью и верою: «Господь Иисус Христос». И каждый раз, незначительно, но внутренне, я видела как бы вспыхивающий свет. А вчера я чувствовала, как Евангелие лежало, как криза Христова, от которой исходила сила и благодать, освещая все более и более самый воздух церкви. Я не посмела читать. Во-первых, потому что прах и пепел, а во-вторых, потому что видела такую торжественную красоту, которую боялась нарушить всем, и внутренним неблагообразием, и внешним неумением. Последние слова я не вполне понимаю, правда, пишет Вениамин Федченко, но именно так написаны ею. Но красота и благодать в непосредственное ощущение Божьего присутствия были так велики, что при всем ощущении грешности у меня в душе был мир и чувство неотверженности. Мне кажется, я не боялась бы умереть. Он, Бог, знает, что я в глубине души своей люблю Его. То, что я видела, слава Богу, не чувственно-зрительно, было чудесно и радостно, и совершенно конкретно. Я очень бы хотела еще раз так причаститься. Завещание. Это пишут духовная дочь иеромонаха Иннокентия, бывшего в Зосимовой пустыне за Сергиевой лаврой. В день 8 января в 8 часов вечера я была около родного батюшки. Вышла минута, в которой я осмелилась спросить батюшку: «Хочется ли вам, батюшка, умереть?» Но он мне сказал: «Лучше предаваться волею Божию». И я согласен. И ты бери бумагу и напиши завещание мое всем духовным чадам. Передай им мое благословение и просьбу по смерти моей. Пиши, а я буду говорить». Огонек был слабый, я у кроватки не могла писать, и я села за стол. Итак, завещание. «Боголюбивейшие и Богом данные мои чада духовные, чувствую, что силы меня оставляют. средством моей болезни, и, видимо, приближается конец моей жизни. Посему заблаговременно прошу у всех прощения, кого чем обидел или оскорбил, словами, делом или помышлением. Простите меня, Бога ради, и сам всех от души прощаю и разрешаю. Не надеюсь на себя оправдаться перед Господом по своим великим грехам и немощам. Прошу и умоляю, помогите мне в загробной жизни своими молитвами. Крещение студентки. Это уже не предание веков, а факт из нашей жизни. Притом лично мне известный. Я принимал сам участие в нем, пишет Вениамин Федченко. Свидетелей много, все сейчас живы, но и имен их все-таки не внесу сюда пока. Однажды приходит ко мне на квартиру молодая девушка, лет около 20 с лишним. Светлые волосы, голубые глаза, розовые щеки. И что было в ней особенностью, это застенчиво улыбающееся молодое лицо, краснеющее от деликатной робости. И тогда глаза ее становились совсем узенькими. На мой вопрос, чем я могу ей служить, девушка без всяких подходов быстро заявила, что она хочет креститься. Это в нашей современной обстановке совсем непростое и нечастое дело, а тем более для молодой девицы. Я попросил ее кратко рассказать о себе. Она сообщила, что училась на математическом факультете в Московском университете, но ей осталось еще несколько месяцев до конца учения. И семья ее, мать и сестра, переехали в тот город, где она училась. Как же вы пришли к такому решению креститься? Оказалось, что ее семья, отца-то нет уже, была, как многие люди, неверующие и ни о чем религиозном не помышляли. Девушка тоже жила, как и все. Между прочим, любила развлечения, кино, театр и прочее. Курила, ни о чем ином, кроме земного, не думала. Однажды она пошла в кино, но оказалось, не хватило у нее денег на билет. И рядом был кафедральный собор. Зная, что там хорошо поют певчие, она, чтобы заменить кинотеатр, решила зайти в храм. Пение понравилось ей. Она пошла туда в другой раз. Тут же услышала она проповедь. Потом еще и еще. И скоро она горячо приняла к чуткому сердцу своему все христианские учения. Недолго думая, она решила креститься. Вот какая история ее обращения. Очень легко, простая, но искренняя. Для ее образования и острого ума, казалось бы, не так проста история, но факт остается фактом. Побеседовав с ней немного, я поручил дальнейшую подготовку ее монахине, весьма образованной, богословской и опытной в религиозной жизни. Она стала давать девушке разные нужные книги и беседовать с ней. Скоро девушка возвратила все книги и с удивлением сказала монахине. А оказывается, авторы этих книг не только верующие, но и очень умные люди. «Да почему же это вас удивляет?» — говорила монахиня. «Да ведь у нас в школах постоянно твердят, что верующие — это темные люди, обскуранты, и религия держится на невежестве обманутых людей». Прошло еще несколько дней, и девушка крестилась. Кстати, в тот же день с ней крестилась еще девушка. И девочки крестились более молодые. Все они стали усердными и постоянными посетителями храма. Особенно студентка. Много бы отрадного я мог рассказать о ней, светлого. Но опущу это. Скоро она стала учительницей математики в средней школе. Иногда рассказывала про своих родных. Мать ее, хотя и была крещена в свое время, но к религии была индифферентна, но не враждебна. А сестра, которая была моложе ее, Очень любила развлечения, особенно танцы. Не тратила свободных денег и все копила на танцы. Но не проявляла ни малейшего интереса к Вере. И спали они в одной постели, в одной комнатке с матерью. Средства ей были очень скромные, почти бедные. Один раз эта девушка привела таки маму в храм, а потом и на общую трапезу. Мать была точно замкнутая, без улыбки, без движения лица, молчаливая. А сестра, постоявшая немного в храме, вышла и сказала: «Скучно мне». И села на скамеечку, вынула какую-то книгу и начала читать ее. И вспоминаются мне слова Господа: «Будут двое на одной постели, один возьмется, а другой отставится». Что будет дальше с нею, не знаю. А старшая потом привела ко мне еврейку для беседы. Та на другой день прислала мне в благодарность цветы. С ними пришел и офицер-преподаватель. Я им говорил о фактах чудесных. «И просто, и чудно», — сказал потом офицер. Скончалась неожиданно молодая женщина, лет 20-30, незамужняя. Это было в Нью-Йорке. Меня пригласили отпевать. Народу было довольно. Впереди, с правой стороны от гроба, стояли родители, отец и мать, лет под 60. После отпевания я подошел к ним сказать им что-нибудь утешительное. Не помню, что. Выслушали сдержанно, кажется, даже без слез. А отец, видимо, из рабочего класса, ответил мне: «Бог дал, Бог и взял». Я удивился такой вере. Впрочем, чему же дивиться? Русский человек и жил, и умирал просто. Недаром Лев Николаевич Толстой в своей исповеди писал: «Насколько спокойная смерть есть редкое явление среди нас, богатых людей, настолько среди народа она обычна». Еще припоминается его же рассказ, как пахал крестьянин. Взял свечку, прилепил ее к сахе и нукнул на сивку: «Святая Русь».
Прозвучала третья часть цикла художественных чтений по мотивам книги митрополита Вениамина Федченкова «Записки епископа» из архивов литературно-драматической редакции в исполнении Натальи Мильченко. Продолжение следует. Всего вам доброго!